Губы Хорна одервенели. Мысли не слушались. «Понимаете ли вы, что берете на себя, мистер Хорн? Этому ребенку нельзя будет иметь обычных товарищей. Ему не с кем будет играть, ведь его в два счета задразнят до смерти. Вы же знаете, что такое дети, если вы решите воспитывать ребенка дома. Всю его жизнь придется строго ограничивать. Никто не должен его видеть. Это вы понимаете?» «Да, это я понимаю». «Доктор, а умственно он в порядке?» «Да. Мы исследовали его реакции. В этом отношении он отличный здоровый младенец. Я просто хотел знать наверняка. Теперь только одно. Полли». Доктор нахмурился. «Признаться, я и сам ломаю голову. Конечно, тяжко женщине услышать, что ее ребенок родился мертвым. А уж это... Сказать матери, что она произвела на свет нечто непонятное, и на человека-то не похоже. Хуже, чем мертвого. Такое потрясение может оказаться гибельным. И все же я обязан сказать ей правду. Врач не должен лгать пациенту, этим ничего не достигнешь». Хорн отставил стакан. «Я не хочу потерять еще и Полли. Я-то сам уже готов к тому, что вы уничтожите ребенка. Я бы это пережил. Но я не допущу, чтобы эта история убила Полли. Надеюсь, мы сможем вернуть ребенка в наше измерение. Это и заставляет меня колебаться. Считай я, что надежды нет, я бы сейчас же удостоверил, что необходимо его умертвить. Но, думаю, не все потеряно. Надо попытаться». Хорн безмерно устал. Все внутри дрожало. «Ладно, доктор. А пока что ему нужна еда. Молоко и любовь. Ему худо пришлось, так пускай хоть дальше будет все по справедливости. Когда мы скажем Полли?» «Завтра днем, когда она проснется». Хорн встал, подошел к столу, на который сверху лился теплый мягкий свет. Протянул руку, и голубая пирамидка приподнялась. «Привет, малыш», — сказал Хорн. Пирамидка поглядела на него тремя блестящими голубыми глазами. Тихонько протянулась крохотная голубое щупальце и коснулась пальцев Хорна. Он вздрогнул. «Привет, малыш». Доктор поднес поближе бутылочку соску. «Вот и молоко. А ну-ка попробуем». Малыш поднял глаза. Туман рассеивался. Над малышом склонялись какие-то фигуры, и он понял, что это друзья. Он только что родился, но был уже смышленый, на диво смышленый. Он воспринимал окружающий мир. Над ним и вокруг что-то двигалось. Шесть серых с белым кубов склонились к нему, и у всех шестиугольные отростки, и у всех по три глаза. И еще два куба приближались по прозрачной плоскости, один совсем белый, и у него тоже три глаза. Что-то в этом белом кубе нравилось малышу, что-то привлекало, и пахло от этого белого куба чем-то родным. Шесть склонившихся над малышом серо-белых кубов издавали резкие, высокие звуки. Наверное, им было интересно, и они удивлялись. Получалось, словно играли сразу шесть флейт пикколо. Теперь свистели два только что подошедших куба, белый и серый. Потом белый куб вытянул один из своих шестиугольных отростков и коснулся малыша. В ответ малыш протянул одно щупальце. Малышу нравился белый куб. Да, нравился. Малыш проголодался. Белый куб ему нравится. Может, белый куб его накормит? Серый куб принес малышу розовый шар. Сейчас его накормят. Хорошо, хорошо. Малыш с жадностью принялся за еду. Хорошо. Вкусно. Серо-белые кубы куда-то скрылись, остался только приятный белый куб. Он стоял над малышом, глядел на него и все посвистывал. Все посвистывал. На завтра они сказали Полли. Но не все. Только самое необходимое. Только намекнули. Сказали, что с малышом в некотором смысле немного неладно. Говорили медленно, кругами, которые все теснее смыкались вокруг Полли. Потом доктор Уолкотт прочел длинную лекцию о родильных машинах, как они облегчают женщине родовые муки. Но вот на этот раз произошло короткое замыкание. Другой ученый муж сжато и сухо рассказал о разных измерениях, перечел их по пальцам, весьма наглядно, первое, второе, третье и четвертое. Еще один толковал ей об энергии и материи. И еще один — о детях бедняков, которым недоступны блага прогресса. Наконец Полли села на кровати и сказала: «К чему столько разговоров? Что такое с моим ребенком и почему вы все так много говорите?» И доктор Уолкотт сказал ей правду. «Конечно, через недельку вы можете его увидеть», — прибавил он. «Или, если хотите, передайте его на попечение нашего института. Мне надо знать только одно», — сказала Полли. Доктор Уолкотт вопросительно поднял брови. «Это я виновата, что он такой?»
«Никакой вашей вины тут нет.
Он не выродок.
Не чудовище?» — допытывалась Полли. «Он только выброшен в другое измерение. Во всем остальном совершенно нормальный младенец».
Полли уже не стискивала зубы, складки в губах губ разгладились. Она сказала просто: «Тогда принесите мне моего малыша. Я хочу его видеть. Пожалуйста. Прямо сейчас». Ей принесли ребенка.
На завтра они покинули клинику. Полли шагала твердо, решительно, а Питер шел следом, тихо изумляясь ей.
Малыша с ними не было. Его привезут позднее. Хорн помог жене подняться в вертолет, сел рядом. Вертолет, жужжа, взмыл в теплую высь.
«Ты просто чудо», — сказал Питер.
«Вот как?» — отозвалась она, закуривая сигарету.
«Еще бы. Даже не заплакала. Держалась молодцом.
Право, он вовсе не так уж плох, когда узнаешь его поближе», — сказала Полли. «Я даже могу взять его на руки. Он теплый и плачет. И ему надо менять пеленки, хоть они и треугольные».
Она засмеялась.
Но в этом смехе Питер расслышал дрожащую, болезненную нотку.
«Нет, я не заплакала, Пит. Ведь это мой ребенок. Или будет моим. Слава богу, он не родился мертвый. Он... Не знаю, как тебе объяснить. Он еще не совсем родился. Я стараюсь думать, что он еще не родился. И мы ждем, когда он появится. Я очень верю доктору Уолкоту. А ты?»
«Да, да, ты права», — Питер взял ее за руку. «Знаешь, что я тебе скажу? Ты просто молодчина!»
«Я смогу держаться», — сказала Полли, глядя прямо перед собой и не замечая проносящихся под ними зеленых просторов. «Пока я верю, что впереди ждет что-то хорошее, я не позволю себе терзаться и мучиться. Я еще подожду с полгода, а потом, может быть, убью себя».
«Полли!»
— она взглянула на мужа так, будто увидела впервые. «Прости меня, Пит, но ведь так не бывает. Просто не бывает. Когда все кончится и малыш родится по-настоящему, я тут же обо всем забуду, точно ничего и не было. Но если доктор не сумеет нам помочь, рассудку этого не вынести. Рассудка только и хватит приказать телу влезть на крышу и прыгнуть вниз. «Все уладится», — сказал Питер, сжимая руками штурвал. «Непременно уладится!» Полли не ответила, только выпустила облачко табачного дыма, и оно мигом распалось в воздушном вихре под лопастями вертолета.